Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник» и продолжаем обсуждать культуру Японии с японистом Михаилом Мозжечковым. Михаил, вот мы вроде как с вами о бренном, скажем там, о текущем, назовем это так, поговорили. Давайте о высоком. Скажите, пожалуйста, во что верят в Японии? Какие религиозные течения, верования распространены?
Ну, в принципе, Япония – это страна, в которой допустимы все религии, скажем так, с периода Мэйджи 1868 года. Вот, то, во что верят все японцы по опросам, допустим, это синтоизм. Это синтоизм, скажем так, японское язычество, в котором одним из основных божеств является император, как прямой потомок богини Солнца Аматерасу. То есть до сих пор японский император, он пользуется уважением, японцы с удовольствием машут флажками и его почитают. Но значит, в VI веке в Японии пришел буддизм, который, с одной стороны, вроде и конкурировал с синтоизмом, но там получилось так, что они как-то совместно прожили долгие годы, и поэтому 80% японцев говорят, что они синтоисты, 80% японцев говорят, что они буддисты. Вот. К сожалению, только 2% говорят, что они христиане, и то наполовину это мормоны, которых перевербовали вот эти ребята здесь за бесплатное обучение английскому языку.
80% одних, 80% других — это как?
Ну, это значит о том, что, в принципе, как говорится, когда произошло в 1868 году восстановление монархии, потому что, ну, мы так говорим, потому что в Японии как бы императоры были всегда, но просто был какой-то момент, когда императору даже было нечего кушать, потому что у власти, допустим, там с 14 по 19 век стояли вот эти вот сёгуны, военные генералы, да, то есть у нас такая хунта была, которая во времена Токугава передавалась по наследству. И потом всё-таки люди, которые были заинтересованы в развитии бизнеса и так далее, они вытащили императора из Киото, еще молодого, 14-летнего, как, может быть, смотрели в фильме «Последний самурай», да, и они его привезли, значит, сказали, вот у нас император, мы сейчас вам всем дадим тренды, и они всех победили, в общем. И, в общем, сёгунов выкинули. И вот император с 1868 года у нас восстановился, и, естественно, вместе с императором синтоизм, он стал превалировать на буддизм. То есть сказали, что мы, вот, посмотрев на Европу цивилизованно, говорим о том, что можно разные религии, но при этом там был такой смысл, что буддистам можешь ты не быть, но синтоистом быть обязан, скажем так. То есть ты как бы синтоист, но поверх этого можно быть и буддистом. Поэтому японцы, они вот даже когда сейчас открывается Новый год, они первые 2-3 дня идут в синтоистские храмы, а потом идут буддистские. То есть они закупают там обереги, здесь обереги, там машину вешают обереги, иконки не вешают, как у нас тоже иконки присутствуют. Я был в Москве, помню, что у некоторых водителей есть там иконки, да, вот. И вот они вешают тоже какие-то обереги, они точно так же окропляют машины, вот как у нас священники окропляют иногда машины. У них совершенно замечательно, при синтоистском храме есть классное место, там пригоняют туда мерседесы, какие-то ламборджини, и вот этот японский священник, он совершенно так же, то есть не окропляет, но обмахивает какой-то бумажкой, чтобы эта машина не разбилась, да, там. Вот, то есть в этом плане они религиозные до сих пор, но при этом я вот тоже говорил с разными людьми там, и есть такая идея, что они все равно верят в наличие каких-то божеств, которые существуют, да. Вот, то есть Будда — это не божество, потому что Будда — это как бы человек, который сам вот ушел там в нирвану и так далее, об этом можно долго разговаривать, но смысл в том, что все равно они вот верят, да, там гора Фудзи — это тоже что-то божественное, это большое дерево — это что-то божественное, на него можно рисовую веревочку повязать, оно будет вообще офигенно божественное. И вот надо идти покупать обереги, эти обереги носить в кошельке, там для денег есть оберег, еще что-то, что-то на стену можно повесить. Они замечательно все это делают каждый год, и каждый год они в те же храмы, у них есть такая тоже интересная, я считаю, бизнес-идея, когда вот вы купили оберег, но он работает только год, ну, то есть вот он год вас оберегает, а потом вот как вы можете оберег выкинуть в мусорное ведро, это же ужасно, это же оберег, это божественное. Вы должны прийти в тот же храм и в специальный ящик это вот положить, они все это торжественно сожгут для вас. А поскольку вы туда пришли, вы покупаете новый оберег на следующий год. То есть вы как это, подписка, да, на обереги, можно сказать. То есть здесь все работает.
Михаил, скажите, пожалуйста, а молодежь, она вот эти вековые религиозные течения поддерживает?
Ну, вы знаете, все равно да. То есть, может быть, не в нашей семье, потому что я, как любитель, так сказать, и всего разного, но все равно мы с женой как бы да, обвенчались по христианскому там и так далее обычаю, и я ее покрестил, соответственно, и когда я сказал, ну давай там пойдем потусим с этими синтоистами, буддистами, она говорит, а что, мы же уже вроде как бы христиане, вот, то есть это как бы одно, мои дети, они крещенные, но при этом я думаю, что для них церковь не имеет никакого смысла, они относятся к этому совершенно как полные атеисты, то есть для, вот мои дети атеисты, да, допустим, скажем так, то есть для них нету ни вот этих христианских богов, они знают, что замечательно, вот даже если смотреть японскую историю Европы, почитать, то ну, христиане замечательно друг друга убивали, просто вот, мочили друг друга как могли, разбивали черепушки друг друга там за веру царя и отечества, и вот в общем это не очень по-христиански все было, то есть понятно, что с точки зрения японцев это тоже вот немножко лабудой получается. Вот, а так, если посмотреть в среднем на японцев, то, вы знаете, вот у меня тоже, у меня, помню, сын заболел, у меня японец мне привез специально оберег из какого-то храма. То есть я почувствую, то есть он, ну, не совсем молодежь, может быть, уже там ему лет 35, но все равно вот он по-честному вот привез вот оберег там какой-то, да, мне подарил, чтобы у меня ребенок, допустим, выздоровел. Вот, и сложно сказать, я думаю, что они больше смотрит на это как на традицию, чем как на веру. То есть вот я вам могу сказать одно, что японская экономика, вот после того, как я приехал, я думаю, что не я виноват, надеюсь, но вот 30 лет у нас уже стагнация. То есть такой, знаете, вот застой брежневский, да, там, когда 30 лет назад Япония была крутая, и все такие бегали, о, Япония крутая. И вот она такой же и осталась примерно с нулевым ростом, да, там, валового национального продукта все эти 30 лет. И когда вот основные там были Лимон Шок, был еще что-то, что первое происходило? Японские бизнесмены шли в синтоистские храмы, там просто очереди выстраивались, они покупали обереги, чтобы бизнес хорошо пошел. То есть я не представляю, как в России, вот если вот что-то идет экономика вниз, там покупают люди обереги, ставят свечки вообще в храмах. Я просто уже отстал, не знаю.
Я как не бизнесмен вам, Михаил, не подскажу. Наверное, конечно, нужно пообщаться. Возможно, кто-то и ставит, конечно. Но, знаете, вот как раз любопытная тема по поводу этих традиционных всех историй и как к этому относится молодежь. Ведь вот знаем, что есть определенный конфликт, да, там отцы и дети. И вот мне казалось, что в Японии-то всякие вот эти гаджеты сейчас ультрасовременные, все эти современные тенденции идут, и молодежь, в общем, не особо поддерживает вот эти все традиционные вековые верования или обряды. А вот вы говорите любопытные вещи. Оказывается, все-таки есть определенный симбиоз.
Есть и давление, я думаю, старшего поколения, но с другой стороны, я думаю, что когда я вот ходил в синтоистские храмы на Новый год, я иногда хожу, ну так, просто посмотреть, как это все происходит. Замечательно, люди вот ходят туда, и молодежь ходит. И у нас, допустим, есть вот такой момент, что смешно, у нас вот изменили. Раньше совершеннолетие было 20 лет. Сейчас его перенесли чуть-чуть, 18 там. Вот. Но смысл в том, что в этот день обычно японки все одевают кимоно. То есть это вот такой момент, когда вот они в кимоно же не ходят по улице обычно, да? Но вот совершеннолетие надо одеть кимоно, сфотографироваться туда-сюда. И вот они все это продолжают делать. То есть когда я прихожу в храм, и я вижу вот это огромное количество японок, там, ну и японцев, соответственно, японцы меньше надевают традиционные вот эти хакама, но смысл в том, что я чисто как фотограф ходил в такие места, и мне было интересно, что все равно они все бросают монетки, они все там что-то такое пишут, эти записочки там к богам, да, они покупают там за $5, у нас есть такая дощечка, да, в каждом храме, где можно писать, я там хочу там туда-сюда там вот поступить в какой-то университет, они это все честно пишут, все это вешают, понимаете, то есть, как говорится, наверное, верят, ну, вот во что-то, в какую-то сверхъестественную силу.
А вот, кстати, среди молодежи еще такое распространенное в, как мне кажется, предыдущем поколении явление, как караси, кароси, да, как правильно, поправьте меня, пожалуйста. Короче, да. Распространено ли, ну, вот это вот то, что называется там смерть на работе, переработка адская, которая тоже, в общем, является определенным образом стереотипом про Японию.
Ну да. Есть такое дело, То есть, соответственно, когда я приезжал в Японию, я еще помню, тоже я по физике, я бывший физик такой, знаете, вот в клетчатой рубашке и так далее, был еще молодой. И вот мы с приятелем тоже там общались, и у него профессор, он как бы был, естественно, с понедельника по пятницу на работе, еще был в субботу на работе целый день. И у него осталось в воскресенье типа выспаться. И вот у меня друг задавал вопрос, а как он живет, как у него жена, дети, там, ну, сколько времени он на них тратит, да, там, допустим. Или я работал с одной очень известной японской компанией очень долго, вот, ну, могу даже назвать, это давно было Nissan, да, допустим. То есть они реально, у них есть там технический центр, и люди с утра до вечера фигачат там. И вот в 5 вечера такой голос вот в последнее время, я помню, они специально по громкоговорителю запускали, возвращайтесь домой, отдыхайте, ребята, что вы тут вообще? Да, все равно народ сидеть продолжал, там, и мы делали там какие-то встречи там, с Америкой, с Европой, там, до 12 ночи или в 7 утра, и я помню, мой немецкий босс тогда сказал, я удивился, как там Танака-сан женился, как он вообще свою жену встретил, потому что он всегда на работе, там, да, вот как бы, наверное, он где-то с ней в узком переходе столкнулся, просто разойтись не смогли, вот там же и поженились, наверное, да, то есть, ну, то есть, действительно, люди вот работают. И я помню, был смешной такой момент, когда компания Canon, ну, которую, правда, тоже сейчас уже здорово перекупили иностранные инвесторы, что у них даже сделали там эти пятницу пораньше, когда всех заставляли уходить домой, идите домой, там, размножайтесь, там, в общем, любите друг друга, то есть, ну не сидите на работе, что вы тут вообще, ну, в Японии там рождаемость самая низкая в мире, по-моему, да, вот. То есть они слишком много сидят, но сейчас больше, чем японцы, сидят корейцы, ну, вот. Я имел опыт работы и там, и там, как говорится, и поэтому я смогу сказать, что по переработкам корейцы сейчас круче. То есть они вот вообще просто там, вот я был в компании Hyundai, по-моему, это была команда, и вот там просто компания людям дает что? Она дает 8 утра завтрак бесплатный, дает бесплатный ланч и бесплатный ужин в 8 вечера. И если человек хочет, он 12 часов может на работе просто работать и пожрать на халяву, да, там, и они обычно все это делают, включая субботу, что смешно. И сейчас кореец работает больше японца. Но вот это вот то, что вы сказали, короче, это вот просто основано на некоторых, я думаю, случаях, когда это все, конечно, в прессу вылилось, когда действительно людей слишком сильно на работе пережимали, что они работали слишком много, действительно у них был стресс, и вот считалось, что они умерли именно из-за этого стресса. Вот. Но в этом плане, как говорится, наполовину, я считаю, виноват сам человек, то есть ну, он позволил себя вот так в это дело зажать, потому что понятно, что сейчас экономика в заднице в Японии, честно вам скажу, мы уже больше не такая великая держава, вот уже индийцы больше денег зарабатывают. Вот. И, в общем, получается так, что все равно какие-то компании, они начинают выжимать соки. И у нас есть так называемое бараку кигё, это значит черные компании, которые, скажем так, внешне красивые, но если ты туда поступил работать, тебя постепенно начинают выжимать как губку, да, понятно. То есть, допустим, ты студент, там учишься в каком-то университете, хочешь подработать, ты пришел. Сначала тебе говорят, о, классно, там, вот тебе там даже вот форма там корпоративная, все такое, ты там в ресторане работаешь, потом тебе говорят, а форму ты должен сам стирать, там. Ты говоришь, я хочу там 2 часа всего работать, там, допустим, в день. А тебе говорят, а вот надо так, и так, и так, и тебя потом вот в эту систему втягивают, и выжимают из себя, так сказать, пот и кровь, и все, что они могут из тебя выжать.
Ну, то есть, получается, в принципе, и молодое поколение готово к такому, ну, к графику работы, что называется?
Я думаю, не готово. То есть, то есть именно поэтому это все вылилось в прессу, все, потому что все-таки вот японцы еще там 30 лет назад, у них было так смешно, они, ну, многие, так сказать, люди любят сокращать. Вот у них было 3K, 3 буквы К. Это было тогда, по-моему, как Кицуй, Куручи, Китанай. То есть грязная работа, напряжная работа. И у меня даже один японец, я помню, который изучал русский язык, сказал, японцы больше не хотят работать на лесоповале. То есть, ну, понятно, то есть когда работа тяжелая, то есть уже никто не хочет действительно работать тяжелую работу. Каким-то строителем, который там цемент месяц, да, там туда вьетнамцев привозят и так далее. Но вот что смешно было, вот еще лет 10 назад эта же штука, она как бы перекочевала в бизнес, в сферу IT. То есть в Японии сейчас по IT очень большие проблемы. То есть действительно они в IT отстает, у них очень плохие сайты, у них очень плохие аппликашки. То есть, действительно, вот все думают, что Япония – что-то крутое. На самом деле, Япония, она во многих отраслях сейчас отстает. То есть, они где-то, все-таки вот Toyota, там какой-то Nissan, они тянут эту страну, да? А все остальные, они такие, знаете, вот недоразвитые. Считается, что японский офис, кстати, вот вы удивитесь, по производительности труда японские офисы, они чуть ли там не на каком-то 30-40 месте, то есть они вообще очень непродуктивные. То есть действительно вот все эти бумажки, как мы с вами обсуждали, они ужасные. То есть когда вы приходите на завод, где все автоматизировано, классно, молодцы, там все делается. Как только вы сталкиваетесь с человеческим фактором, вы сталкиваетесь с этим огромным количеством бюрократов, да, там. То есть вот я работал, помню, в компании в одной японской, я в основном на иностранцев работаю, где тоже японцы бюрократию разводят очень серьезно, но, допустим, хочешь ты купить себе степлер, ну вот этот, как это, сшиватель, вот этот скрепка-сшиватель, но он стоит 200, ну, $2, да, допустим. Чтобы его купить, я должен написать заявление, там несколько человек должны поставить печати, понимаете? То есть, ну, скажем так, если я работал на американской компании, я просто, мне говорят, вот у тебя есть бюджет, там, ну, хочешь 2-3 тысячи баксов потратить, просто не долби нам мозги. А японцы, они с удовольствием друг другу продолбят мозги, чтобы там 5 человек, там какой-нибудь босс поставил печать, чтобы ты купил скрепку-сшиватель. Вот. И это Япония. Это вот такова жизнь.
Михаил, а что касается японского языка, сложно выучить?
Вы знаете, тут такая ситуация, что японский, он все-таки, самая его большая сложность – это иероглифы. Вот. При этом все иностранцы, приезжающие в Японию, да, они как бы разговорные учат достаточно быстро. Он простой, он не такой сложный. Вот. Но как только вы зашиваетесь на иероглифику, то, собственно говоря, это просто вопрос, любите вы ее или нет. У меня, допустим, дети иероглифы ненавидят. Видят просто по-черному. Хотя они у меня полностью по японской системе все это делали, но там даже были моменты, что ну просто как какая черточка написана, да, то есть, допустим, вот мое любимое слово, которое я часто использую, кикай, это установка, да, там, поскольку я в индустрии работаю, да. Но чтобы написать слово установка, надо 64 черточки написать, понимаете? Вот для человека с нашим складом мозгов это просто вынос мозга, потому что ну просто ну, совершенно никому нахрен не нужна работа. И проблема японцев, в том числе в образовании, что они-то должны, ну вот они 12 лет учатся, скажем так, и вот и мои все дети ненавидят японскую школу, ну вот, и ненавидят все, что там было, ну я тоже ненавидел иногда, но у них минус в чем? Они еще должны запомнить 2000 вот этих вот закорючек, понимаете, иероглифов. Вот, и в этом я им сочувствую, своим детям, и себе тоже, ну вот. То есть я замечательно пишу сейчас, к счастью, на компьютере, ну вот, то есть когда я веду бизнес-переписку, мне присылают, и вот у меня несколько раз были вот партнеры, ну настолько удивительные, долба эти самые, что вот даже моя жена удивлялась, как так люди пишут по-японски. То есть он начинал там, знаете, вот это белкой по древу, там какая погода, года сегодня там туда-сюда, а вообще-то вот это, а еще вот туда-сюда. И, в общем, когда я даже японцам показывал его письмо, они говорили, да я вообще не понимаю, что он хочет сказать. Ну, сказал бы все быстренько, да, там. Ну, вот. А они вот пишут такие письма, очень длинные достаточно, и достаточно, ну, непонятные, которые даже не могут понять японцы иногда. Вот. И в этом плане, конечно же, иероглифика, она не имеет предела. То есть я считаю, что я до конца дней своих буду учить иероглифику и японский процессуальный язык, потому что в обычной сфере я, мягко говоря, крут, потому что я делаю презентации на японском там на выставках, на конференциях, и там мне хлопают, подходят, там жмут там руки, потому что я могу все это сказать. Но если мне скажи вот то, что ты только что сказал, вот запиши это все в иероглифах, да? Я чувствую, зависну на неделю, на две, потому что, ну, так получилось, что мы, иностранцы, мы больше говорим и меньше пишем, вот. И большое спасибо, конечно, Google переводчикам, Adobe переводчику и компьютеры, которые наконец-то облегчили нашу работу.
Там же это вот известная история про иероглифы, которые даже на русский сложно перевести, ну, в том оригинальном смысле, который они действительно значат. Сейчас вообще вот этим искусством иероглифов, искусством хайку тех же самых, да, я просто помню, что в свое время в школе нам рассказывали, и мы пытались писать, но тогда это называли хокку, а сейчас вот более правильно хайку. Этим кто-то занимается до сих пор, Михаил, или это уже вот то, что называется отошедшее в небытие?
Ну, вы знаете, во-первых, я скажу, что и хайку, и хокку, все это правильно, я об этом, кстати, видеоролик записал специально, прямо с графиком, показывая, как все это развивалось, потому что в какой-то момент я захотел сам это понять, и как бывший физик я это все расписал по полочкам. Но смысл в том, что, скажем так, к сожалению, моих детей в школе заставляли это изучать. А что это такое было? Допустим, берете вы вот старый хокку, да, это значит какой-то, допустим, аристократ там 12 века, и у него есть одна женщина, вторая женщина, третья, он от одной ко второй ездит, потом к третьей, и каждый он пишет слезливые стихи, и она ему дает за это дело, ну, понятно, ничего. Вот. И, в общем, он такой классный аристократ, и вот он там, и вот я читал специально то, что моим детям давали заучить в школе, это же ужасно, это значит какой-то чудак там, не знаю, ловелас там этот, и вот он там приехал к женщине, там, о, там наступило утро, мое кимоно уже прям рукавы, вот они уже мокрые от слез, я так плакал. Такая херня, извиняюсь за выражение, просто это ужасно. Просто вот это вот вся вот эта хайку-хокку, это, так сказать, мытарство аристократии там 12-14 века, когда они хотели иметь много женщин, и всем написали слезливые стихи, что они вот так вот не хотят от них уезжать к другой женщине, чтобы прямо вот измочили все свои полы кимоно там своими слезами. Это ужасно, это жуть. Мои дети ненавидят это вот страшно. И я, когда прочитал, я просто поржал с ними вместе. И да, смешно, но это до сих пор заставляют изучать в школе.
Ну, может быть, скоро изменится предпочтение. Может быть, какие-нибудь, я не знаю. Да.
Это ужасно, это просто... Ну.
А что касается, кстати, обучения в школах, вот там прививают как-то вот этот хай-тек, скажем так, к которому мы привыкли, роботизирование и все остальное, развито это в Японии?
В этом плане Япония, кстати, она отстала. Вот я помню, на последней выставке, кстати, приезжала наша компания, у меня даже осталось их оборудование, я пытался продвинуть. То есть, когда весь мир, вот он, собственно, робототехнику продвигает, в Японии вот эта тема, она была... Все думают, что японцы, они как бы продвинутые. На самом деле школа, она достаточно консервативная, и она действительно учит тебя больше о том, как кто-то там обмочил свои полы кимоно своими слезами, больше, чем о том, о чем надо реально людям изучать. Вот. Поэтому я к их системе образования отношусь очень отрицательно. Единственный плюс, который у них есть, ну, понятно, я прошел советскую школу, и я ее, в принципе, сейчас понимаю, что она была хорошая. То есть, если сейчас люди вернутся назад к советской системе, это будет неплохо, потому что это действительно очень дорогое и очень хорошее образование, которое мы давали в свое время. И именно благодаря этому образованию я нахожусь здесь, а не в России, за что я извиняюсь, конечно. И мои родители, понятно, что работали за то, чтобы на их налоги мое образование происходило. В Японии образование, оно как бы как? То есть вы можете до средней школы, то есть до 8 класса, образовываться бесплатно. Ну и потом старшая школа, она обычно оплачивается. Но смысл в том, что обычное образование, оно ужасное. То есть, если вы идете вот в обычную там какую-то школу, то есть это вот, не знаю, как будто вас в ПТУ какой-то сослали там, вот, и там полная фигня. То есть, мои правильно, это когда вы начинаете платить деньги. Причем вы начинаете платить довольно не слабо, то есть, ну, где-то, наверное, по 10-15 тысяч долларов в год за ребенка. У меня трое, поэтому понятно, что я уже очень много японскую систему образования поддержал. Но что смешно, школа не помогает вам поступить в хороший университет. Для этого вы еще должны заплатить денег в группу продленного дня. Вот когда я учился в МИФИ, я учился в физмат-школе, и меня за бесплатно, так сказать, учили...
Михаил, да, определенные различия, конечно, есть. Время эфира заканчивается у нас, к сожалению, поэтому перебивать вас начинаю. Да, любопытный получился эфир. Михаил Мозжечков, японист в эфире «Радио Спутник».